Я — убийца. Он сказал, что его зовут Серж Рэпо. Сперва, когда я пыталась позвать на помощь, он зажал мне рот рукой и втолкнул в гараж. Потом понял, что больше я кричать не буду, что я его слушаю, и ограничился тем, что крепко зажал меня между стеной и машиной, а правую руку заломил мне за спину. Он говорил, наверное, не меньше получаса, не выпуская меня, тихим и взволнованным голосом, и всякий раз, когда я пыталась высвободиться, прижимал меня все сильнее. Я почти лежала на капоте «Фиата», и ноги у меня онемели. Подъемные ворота гаража оставались полуоткрытыми. В глубине вырисовывался прямоугольник лунного света. Когда лицо парня двигалось, казалось, вместе с ним перемещается и граница тени. «Потом», — говорил он, — «я решил завязать с этой историей». Но 5 июля узнал, что при пожаре все-таки погиб один человек, и дело приняло другой оборот. Сначала я рассудил, что это Доминик вас перехитрила, а потом стал думать. Я перерыл газеты, расспрашивал местных, но так ничего толком и не узнал. А эта ваша якобы потеря памяти меня просто взбесила. Он перевел дух, как делал все чаще за последние несколько минут, и еще крепче прижал меня к капоту. Похоже, он был чуть старше, чем говорила мадам Иветта, или его старили морщинки в уголках глаз, которые появлялись, когда на лицо неожиданно падал лунный свет. Мне тоже не хватало воздуха. Даже захотя я сейчас крикнуть, ничего бы не получилось. 3 месяца, — сказал он, — целая вечность. И вот вы вернулись. Когда я увидел вас с этой дылдой блондинкой, я понял, что не выкарабкалась та, другая, что вы Микки. Сначала я сомневался, ведь вы с июля сильно изменились. Волосы, лицо, попробуй узнай. Но последние несколько дней я за вами много наблюдал. Все эти репетиции — ходи вот так, накинь кофту вот эдак — полная ерунда. Если по-честному, сначала я не собирался просить у вас еще денег. Но теперь все угрызения совести улетучились. Ведь это я вас предупредил. Короче, я хочу свою долю. Усекли? Я в отчаянии замотала головой, но он не понял, что я хотела сказать. «Не юлите!» — прикрикнул он, резко приподняв меня, от чего нестерпимо заболела поясница. «Охотно верю, что вас садануло по башке. Если бы вы прикидывались, вас так или иначе раскусили бы. Но вы ее убили, тут нет смысла отпираться». На этот раз я кивнула. «Отпустите меня, умоляю». Я сумела выдавить только шепот, и он скорее прочел по губам, чем услышал. «Но вы-то меня хорошо поняли?» Я снова устало кивнула. Он поколебался, отпустил мое запястье, слегка отстранился, но другой рукой продолжал придерживать меня за бедро, словно по-прежнему опасался, что я сумею сбежать. Той же рукой он подхватил меня, когда я повалилась на капот машины. Сквозь ночную рубашку я чувствовала его влажную ладонь. «Когда она вернется, эта ваша подружка?» «Не знаю, через несколько дней. Прошу вас, отпустите меня. Я не буду кричать. Я не убегу». Я оттолкнула его руку. Он попятился к стене гаража, и мы долго стояли молча. Я оперлась на машину, силясь выпрямиться. Гараж крутанулся у меня перед глазами, раз, другой, но я устояла. Только теперь я обнаружила, что ноги у меня совершенно ледяные. С меня слетели шлепанцы, когда он толкнул меня в гараж. Я попросила его принести их. Он подал мне шлепанцы, и когда я сумела обуться, снова шагнул ко мне. «Я не хотел вас пугать. Наоборот, мне это как раз выгодно, чтобы мы поладили. Вы сами меня вынудили вас запихнуть сюда. А вообще-то все ясно, как божий день. Я могу вас донимать бесконечно, а могу и отвязаться. Если честно, мне вовсе неохота с вами возиться, но вы мне сами обещали отвалить лимон. Теперь я хочу 2. Один за вас, второй за дылду. Все честь по чести, верно?» Я покорно совсем соглашалась. Лишь бы остаться одной, подальше от него, и привести в порядок свои мысли. Сейчас я пообещала бы что угодно, наверное, он это понял, потому что заявил. «Только не забудьте, что ваша подпись все еще стоит у нас в книге. Я ухожу, но буду рядом, и вас из виду не потеряю, поэтому не валяйте дурака. Один раз вы меня надули, и хватит. Я крепко усвоил урок». Он отступил назад, остановился на пороге в лунном свете. «Так я могу на вас рассчитывать?» Я ответила: «Да-да, конечно, уходите быстрее». Он добавил, что мы скоро увидимся, и исчез. Бесшумно. Я не слышала его шагов. Через минуту, когда я выбралась из гаража, луна освещала абсолютно безлюдное пространство. Впору было подумать, что мне снова приснился кошмар. Я не могла заснуть до рассвета. Опять ныл затылок, ломило спину. Даже под несколькими одеялами меня бил озноб. Я старалась вспомнить его рассказ слово в слово, но уже тогда, в гараже, хотя он больно прижимал меня к машине, каждая фраза, которую он шептал мне в ухо, вызывала у меня в голове множество образов, и теперь они, помимо моей воли, накладывались на его историю, искажая ее. Да и вообще, кому верить? Сама я ничего не помнила. Я жила как во сне, отраженной жизнью тех, кто со мной говорил. Жанна рассказывала мне собственную историю о Мике, как она ее понимала. И это было ее видение. Я слушала, но воспринимала по-своему, и когда я позже описывала те же события или того же человека, это уже было мое видение, еще более далекое от реальности. Жанна, Франсуа Руссен, Сэша Репо, мадам Иветта. Зеркала, отражавшиеся в других зеркалах. На самом деле, все то, чему я верила, существовало лишь в моем воображении. В ту ночь я даже не попыталась найти объяснение странному поведению Мики в рассказе Сержа Репо, и тем более не стала снова восстанавливать в памяти страшную ночь пожара. До самого рассвета я точно в беличьем колесе прокручивала в голове малозначащие детали. Например, представляла, как Серж наклоняется к окну МГ, чтобы забрать черную тетрадь. Кстати, почему черную? Он ведь мне такого не говорил. Если он поцеловал Мики, я даже мимоходом поцеловал вас, то в щеку или в губы, когда наклонялся или когда выпрямлялся. Есть ли в его рассказе хоть слово правды? Или вдруг я ощущала на себе запах омерзительного дешевого одеколона, которым он обильно смочил волосы. Мики тоже обратила на него внимание. «Ваша подпись, — сказал он мне, — была подлинной. Я тут же проверил. Возле приборной доски было светло. А еще вы спросили, чем у меня пахнут волосы. Это особый одеколон, алжирский. Я там служил в армии. Видите, такое не выдумаешь». Вероятно, он даже назвал Микки марку, но мне в гараже ее не сказал. Для меня одеколон так и остался безымянным. Больше мысли об опасности, которую этот тип представлял для нас с Жанной, меня мучил этот запах, я чувствовала его. Или мне казалось, что чувствую повсюду. Он въелся в перчатки, в руки, он вынудил меня снова зажечь лампу. Должно быть, шантажист все еще бродит вокруг дома, вокруг меня, стережет меня как свою собственность, как воспоминание, как разум, уже принадлежащий ему. Я пошла в ванную, помылась, снова легла в кровать, но его хватка не ослабевала. Я не знала, где в доме хранится снотворное, я заснула только к утру, когда солнечные лучи уже стали пробиваться сквозь ставни. Встревоженная мадам Иветта разбудила меня почти в полдень, но мне показалось, что запах до сих пор не улетучился. Первое, о чем я подумала, этот тип наверняка подозревает, что я попытаюсь предупредить Жанну. Если я действительно попытаюсь, он так или иначе узнает, придет в бешенство и выдаст нас, так что лучше не рисковать. После завтрака я вышла из дома. Его видно не было. Иначе я попросила бы у него разрешения позвонить во Флоренцию. Два следующих дня я томилась, строила и тут же отметала самые нелепые планы избавления от него втайне от Жанны. Я бесцельно слонялась от пляжа к дивану на первом этаже и обратно, но он так и не появился. На третьи сутки, в день моего рождения, торт, испеченный мадам Иветтой, напомнил мне, что сегодня вскрывают завещание, и Жанна должна со мной связаться. Она позвонила днем. Серж, скорее всего, на почте. Наверняка будет подслушивать и поймет, кто я такая. Я не знала, как заставить Жанну приехать поскорее. Я сказала, что все в порядке, что ужасно по ней скучаю. Она ответила, что ужасно скучает по мне. Сперва я не обратила внимания, что у нее какой-то странный голос, поскольку волновалась только о постороннем присутствии на линии. Но в конце концов я спросила, что случилось. «Ничего особенного», — сказала она, — «просто очень устала. Возникла проблема. Придется задержаться еще на день-два». Она просила меня не тревожиться, обещала все объяснить по возвращении. Когда пришло время повесить трубку, мне вдруг показалось, что нас разлучают навеки. Но я машинально изобразила звук поцелуя и ничего не сказала Жанне. Новое утро, новые страхи. Выглянув в окно спальни, я увидела двух мужчин, которые что-то записывали в блокноты возле гаража. Они подняли головы и кивнули мне. С виду они напоминали полицейских. Когда я спустилась, они уже уехали. Мадам Ивета сказала, что это были служащие пожарной охраны из Ля-Сьюта.